Кухня в Сотниковом доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что не обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостиками к самым дверям за костьми и помоями. Куда бы кто ни был посылаем, и по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минуту на лавке и выкурить люльку. Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в казацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкой, на печке. Одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежания. Притом всякий вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон, и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем, и о том, кто пошел себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бонматистов, в которых между малороссиянами нет недостатка. Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном очипке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку, иные за неимением деревянную спичку. Как только уста стали двигаться немного медленнее, и волчий голод всего этого собрания немного утешился, многие начали заговаривать. Разговор натурально должен был обратиться к умершей. «Правда ли?» — сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевязь для люльки столько пуговиц и медных блях, что был похож на лавку мелкой торговки. «Правда ли, что паночка не тем, будь помянута, зналася с нечистым?» «Кто? Паночка?» — сказал Дорож, уже знакомый прежде нашему философу. — Да она была целая ведьма! Я присягну, что ведьма! — Полно, полно, Дорож! — сказал другой, который во время дороги изъявлял большую готовность утешать. — Это не наше дело. Бог с ним. Нечего об этом толковать. Но Дорож вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку. «Чего ты хочешь? Чтобы я молчал?» — сказал он. «Да она! На мне самом ездила, ей-богу, ездила!» «А что, дядька, — сказал молодой овчар с пуговицами, — можно ли узнать по какому-нибудь примету ведьму?» «Нельзя, — отвечал Дорож, — никак не узнаешь. Хоть все псалтыри перечитай, то не узнаешь. Можно, можно, Дорож. Не говори этого, произнес прежний утешитель. Уже Бог недаром дал всякому особые обычаи. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик. Когда стара баба, то и ведьма, сказал хладнокровно седой казак. О, уж хороши вы, подхватила баба, которая подливала в то время свежих галушек в очистившийся горшок. Настоящие толстые кабаны! Старый казак, которого имя было Явтух, а прозвание Ковтун, выразил на губах своих улыбку удовольствия, заметив, что слова его задели за живое старуху, а погонщик скотины пустил такой густой смех, как будто бы два быка, ставшие один против другого, замычали разом. Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую Сотникову дочь. И потому, желая опять навести его на прежнюю материю, обратился к соседу своему с такими словами. «Я хотел спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает панночку ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь?»
«Бывало всякого», — отвечал один из сидевших с лицом гладким, чрезвычайно похожим на лопату.
«А кто не припомнит псаря Микиту или того?»
«А что ж такое псарь Микита?» — сказал философ.
«Стой! Я расскажу про псаря Микитку», — сказал Дорож. «Я расскажу про Микиту», — отвечал табунщик, — «потому что он был мой кум».
«Я расскажу про Микиту», — сказал Спирит.
«Пускай, пускай Спирит расскажет!» — закричала толпа. Спирит начал.
«Ты, пан философ Хама, не знал Микиты.
Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола, что сидит третьим за мною, и в подметке ему не годится, хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него дрянь помои».
«Ты хорошо рассказываешь, хорошо», — сказал Дорож, одобрительно кивнув головою.
Спирит продолжал. «Зайца увидит скорее, чем табаку трешь из носу. Бывало, свистнет. А ну! Разбой! А ну! Быстрая!» А сам на коня во всю прыть. И уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит. Он ли собаку или собака его. Сивухе кварт то свистнет вдруг, как бы не бывало. Славный был псарь. Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку. Вкляпался ли он точно в нее? Или уже она так его околдовала, только пропал человек? Обабился совсем. Сделался черт знает что. Тьфу! Непристойно и сказать.
«Хорошо», — сказал Дорож.
«Как только паночка бывала, взглянет на него, то и повода из рук пускает. Разбоя зовет бравком, спотыкается и не весь что делает. Один раз паночка пришла на конюшню, где он чистил коня. «Дай, — говорит Микитка, — я положу на тебя свою ножку». А он, дурень, и рад тому, говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Панночка подняла свою ножку, и, как увидел он ее ногую, полную белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за ноги ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю. И куда они ездили, он ничего не мог сказать, только воротился едва живой. И с той поры иссохнул весь, как щепка. И когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро. Сгорел совсем. Сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти. Когда Спирит окончил рассказ свой, со всех сторон пошли толки о достоинствах бывшего псаря. «А про щепчиху ты не слышал?» — сказал Дорош, обращаясь к Хаме.
«Нет».
«Хе-хе-хе! Так у вас в Бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Но слушай! У нас есть на селе казак Шептун. Хороший казак. Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но хороший казак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерить, Шептун с жинкою, окончивши вечерю, легли спать. И так как время было хорошее, то Шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате на лавке. Или нет, Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе. И не на лавке, а на полу легла Шептиха, подхватила баба, стоя у порога и подперши рукою щеку. Дорыш поглядел на нее, потом поглядел вниз, потом опять на нее и, немного помолчав, сказал: «Когда скину с себя при всех исподницу, то нехорошо будет». Это предостережение имело свое действие, старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи. Дорош продолжал: «А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя. Не знаю, мужеского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака и воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась, ибо бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за дверей язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает: дай-ка я ударю по морде проклятую собаку. Авось либо перестанет выйти, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а панночка Да, притом пускай бы уже паночка в таком виде, как она ее знала, это бы еще ничего. Но вот вещи, обстоятельства. Она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шептиха только закричала: «Ох, лышечка!» Да из хаты. Только видит, что в сенях двери заперты. Она на чердак. Сидит и дрожит, глупая баба. А потом видит, что панночка к ней идет и на чердак. Кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Уже шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую. А на другой день и умерла глупая баба. Так вот, какие устройства и обольщения бывают. Оно хоть и панского помету. Да все, когда ведьма, то ведьма. После такого рассказа Дорож самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку, приготовляя ее к набивке табаком. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемою. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена приехала с самым дверям хаты, у другого украла шапку или трубку, у многих девок на селе отрезала косу, у других выпила по нескольку ведер крови. Наконец вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора. «А ну, пан Хама, теперь и нам пора идти к покойнице», — сказал седой казак, обратившись к философу. И все четверо, в том числе Спирит и Дорож, отправились в церковь, стягая кнутами собак, которых на улице было великое множество, и которые со злости грызли их палки. Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя добрую кружкой горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освященной церкви. Рассказы, странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Мрак под тыном и деревьями начинал редеть, место становилось обнаженнее. Они вступили, наконец, за ветхую церковную ограду в небольшой дворик, за которым не было ни деревца, и открывалось одно пустое поле за поглощенные ночным мраком луга. Три казака взошли вместе с Хамою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа, пожелав ему благополучно отправить свою обязанность, и заперли за ним дверь по приказанию пана. Философ остался один. Сначала он зевнул, потом потянулся, потом фукнул в обе руки и, наконец, уже обсмотрелся. Посередине стоял черный гроб. Свечи теплились под темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Высокий старинный иконостас уже показывал глубокую ветхость.
Сквозная резьба его, покрытая золотом, еще блестела одними только искрами. Позолота в одном месте опала, в другом вовсе почернела. Лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно. Философ еще раз обсмотрелся. «Что ж, — сказал он, — чего тут бояться? Человек прийти сюда не может, а от мертвецов и выходцев с того света есть у меня молитвы такие, что, как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. Ничего, — повторил он, махнув рукой. — Будем читать. Подходя к Крылосу, увидел он несколько связок свечей. «Это хорошо», — подумал философ. «Нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Эх, жаль, что в храме Божьем не можно люльки выкурить». И он принялся перелепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам. И, желая их немало и скоро, вся церковь наполнилась светом. Вверху только мрак сделался как будто сильнее, и мрачные образа глядели угрюмей из старинных резных рам, кое-где сверкавших позолотой. Он подошел к гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить, несколько вздрогнувши своих глаз. Такая страшная сверкающая красота! Он отворотился и хотел отойти, но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не останавливающему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя, не взглянуть на нее, и потом, ощутивший тот же трепет, взглянул еще раз. В самом деле, резкая красота усопшей казалась страшною. Может быть, даже она не поразила бы таким паническим ужасом, если бы была несколько безобразнее, но в ее чертах ничего не было тусклого, мутного, умершего. Оно было живо, и философу казалось, как будто бы она глядит на него закрытыми глазами. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови. Он поспешно отошел к Клиросу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчавшие и оглохшие. Однако без эха сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу. «Чего бояться?» — думал он между тем сам про себя. — Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит. Да и что я за казак, когда бы устрашился? Ну, выпил лишнее. Оттого и показывается страшно. А понюхать табаку? Эх, добрый табак, славный табак, хороший табак! Однако же, перелистывая каждую страницу, он посматривал искоса на гроб, и невольное чувство, казалось, шептало ему: «Вот-вот-вот-вот-вот встанет! Вот поднимется! Вот выглянет из гроба!» Но тишина была мертвая.
Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. Страшна освященная церковь ночью с мертвым телом и без души людей. Возвыся голос. Он начал петь на разные голоса, желая заглушить остатки боязни, но через каждую минуту обращал глаза свои на гроб, как будто бы задавая невольный вопрос, что если подымется, если встанет она. Но гроб не шелохнулся. Хоть бы какой-нибудь звук, какое-нибудь живое существо, даже сверчок отозвался в углу. Чуть только слышался легкий треск какой-нибудь отдаленной свечи или слабый, слегка хлопнувший звук восковой капли, падавшей на пол.
Ну, если подымется.
Она подняла голову. Он дико взглянул и протер глаза, но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои, опять с ужасом обратил их на гроб. Она встала, идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. В страхе очертил около себя круг. С усилием начал читать молитвы и произносить заклинание, которым научил его один монах, видевший всю жизнь свою ведьм и нечистых духов. Она стала почти на самой черте, но видно было, что не имела сил переступить ее, и вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хама не имел духа взглянуть на нее, она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но, не видя ничего, с бешенством, что выразило ее задрожавшее лицо, обратилась в другую сторону и, распростерши руки, обхватывала ими каждый столб и угол, стараясь поймать Хаму. Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб. Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга им очерченного, и усилия свои заклинания. Гроб грянулся на середине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкой. Сердце у философа билось, и пот катился градом, но, ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой явтух, который на тот раз отправлял должность церковного старосты. Пришедший на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происшедшим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горилки. За обедом Он скоро развязался, присовокупил кое к чему замечания и съел почти один довольно большого поросенка. Но, однако же, о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству и на вопросы любопытных отвечал: «Да, были всякие чудеса». Философ был одним из числа тех людей, которых, если накормят, то у них пробуждается необыкновенная филантропия. Он, лежа своей трубкой в зубах, глядел на всех необыкновенно сладкими глазами и беспрерывно поплевывал в сторону. После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми. Из двух хат его даже выгнали. Одна смазливая молотка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и плахта. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ. За час до ужина вся почти дворня собиралась играть в кашу или в крагли, род кегли, где вместо шаров употребляются длинные палки, и выигравший имел право проезжаться на другом верхом. Эта игра становилась очень интересной для зрителей. Часто погонщик, широкий как блин, влезал верхом на свиного пастуха, тщедушного, низенького, всего состоящего из морщин. В другой раз погонщик подставлял свою спину, и Дорож, вскочивший на нее, всегда говорил: «Экой здоровый бык!» У порога кухни сидели те, которые были посолиднее. Они глядели чрезвычайно серьезно, куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от души смеялась какому-нибудь острому слову погонщика или спирида. Хама напрасно старался вмешаться в эту игру. Какая-то темная мысль, как гвоздь, сидела в его голове. За вечерей, сколько ни старался он развеселить себя, но страх загорался в нем вместе с тьмою, распространившуюся по небу. «А ну, пора нам, пан Бурсак!» — сказал ему знакомый седой казак, подымаясь с места вместе с Дорошем: «Пойдем на работу!» Хаму опять таким же самым образом отвели в церковь, опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб, стоявший в угрожающей тишине и неподвижности среди церкви. «Что ж», — произнес он, — «теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого раза только страшно, да? Оно только с первого раза немного страшно, а там оно уже не страшно, оно уже совсем не страшно». Он поспешно встал на крылось, очертил около себя круг, произнес несколько заклинаний и начал читать громко, решаясь не подымать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и, прежде нежели поднес табак к носу, робко Только повел глазами на гроб, сердце его захолонуло.